Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня мы с вами поговорим о плодах Святого Духа. Это особенно важно в эти дни, когда мы особенно внимательно обращаемся к основаниям нашей веры, когда мы вновь паломничаем к тому моменту, когда мы впервые обратились, когда мы возвращаемся к нашей первой любви. Итак, обратимся к тому, что говорит святой апостол Павел о плодах Духа. В послании к Галатам он противопоставляет плоть и дух. И мы сейчас прочтем отрывок из Священного Писания, где речь идет об этом противопоставлении. Вот что пишет апостол. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Итак, здесь апостол противопоставляет дела плоти и дела духа. У нас в современном словоупотреблении слово «плоть» ассоциируется прежде всего с человеческой сексуальностью, но в библейском словоупотреблении это совсем не так. В Священном Писании плоть – это в целом наша падшая человеческая природа. Вот апостол причисляет грехи, многие из которых не имеют никакого отношения к сексуальности, но он начинает прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и дальше идут грехи, которые мы бы сочли вполне духовными. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси и так далее. И мы видим, что апостол здесь перечисляет дела нашей падшей человеческой природы. Плоть – это наше тело и наша, ну, скажем так, психология, какие-то наши психологические порывы, психологические комплексы, то, что происходит не от Святого Духа, то, что происходит от нашей человеческой падшей природы. И здесь апостол говорит, что если мы будем поступать по плоти, то поступающий так Царство Божие не наследует. И он перечисляет в качестве этих дел плоти идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть и так далее. Ну, мы видим, что прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство относятся к любым формам сексуальной активности вне брака. Священное Писание ни в коем случае не носит какого-то такого гностического характера. Священное Писание очень высоко ставит супружество, но вне супружества любая близость является греховной и неугодной Богу. И это более-менее понятно, но дальше речь идет об идолослужении и волшебстве. В наше время мы постоянно сталкиваемся везде с идолослужением и волшебством в, так сказать, ее первозданном виде, когда мы там включаем телевизор, если кто его включает, и там очень легко наткнуться на какую-нибудь потомственную колдунью, госпожу Анну, которая там сидит, даже обложившись свечками и иконами, и даже ее там показывают. Я видел, как она там ходит в церковный двор, там в платочке вся такая. И, конечно, это бессовестный обман, потому что церковь постоянно говорила и говорит, что идолослужение, волшебство, разного рода колдовство, оккультные практики, они абсолютно несовместимы с православной верой. Это то, что Священное Писание и в этом месте, и в многих других местах недвусмысленно порицает. И это то, что любой человек, который приходит к Господу, должен, несомненно, оставить. И смотрим дальше. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. И мы знаем, что если, скажем, открыть социальные сети, где люди общаются через интернет, то преобладающая эмоция в этих сетях – это гнев. Причем в сетях так много злословия, что когда кто-нибудь просто там поместит фотографию своей кошки, это очень утешительно и радостно видеть, потому что, по крайней мере, кошка, она пушистая, и она вызывает такие позитивные эмоции. В ней, конечно, нет ничего духовного, но на фоне ярости, гнева, ругани, и это выглядит как такое светлое пятно. И вот святой апостол говорит, что гнев – это дело плоти. Вот люди часто считают, что у них есть очень веские основания для гнева, и они правы в своем гневе, но апостол говорит, это проявление нашей падшей плоти. Распри, разногласия, соблазны, ереси. Вот кажется, ересь – это такое чисто духовное явление, но апостол говорит, что ересь – это плод плоти. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И апостол предостерегает, что поступающий так Царство Божие не наследует. И дальше святой апостол говорит о плоде Святого Духа. И вот сегодня мы поговорим подробнее о том, что же такое плод Святого Духа. Святой Серафим Саровский произнес знаменитые слова, что цель христианской жизни состоит в стяжании Святого Духа, и что стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. О чем, или вернее, о ком здесь идет речь? Святой Дух – это не сила, не энергия, не вещество. Святой Дух – это Бог. Третье лицо Святой Троицы. И в молитвенном наследии Православной Церкви есть достаточно много прямых обращений к Святому Духу. Начиная со знаменитой молитвы Царю Небесной, которую, конечно же, все люди, которые регулярно молятся, они все знают наизусть. И Святой Дух приходит, как нам сказано в Писании, во имя Иисуса Христа, для того, чтобы менять сердца людей. Для того, чтобы менять их устремления, менять их ценности, менять их, как бы мы сейчас сказали, систему приоритетов. Что важно, что не важно, что мы ищем в этой жизни, а что мы в этой жизни не ищем, не хотим. И вот Святой Дух производит в жизни человека определенные плоды. Нам важно это помнить, потому что мы живем в мире, где очень много ложной духовности. И эта ложная духовность, это более-менее понятно, когда речь идет об идолослужении и волшебстве, но также бывает, что эта ложная духовность, она притворяется чем-то христианским. И Священное Писание дает нам определенные критерии, как понять, какой духовный опыт, какое духовное переживание, какая духовная жизнь подлинная, истинная. И таких критериев несколько. Святой апостол Иоанн пишет в своем послании, что духа истины и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога. А который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. И действительно, Святой Дух, он проявляется в исповедании истинной веры. Вот иногда люди говорят, что неважно, как там человек верит, был бы человек хороший. Это очень важно, быть хорошим человеком. Я ни в коем случае не собираюсь говорить, что это как-то можно игнорировать. Очень важно быть хорошим человеком. Но наше спасение зависит, и очень сильно зависит, это очень важно, от нашей правой веры в Иисуса Христа. Мы исповедуем, что Иисус Христос пришел во плоти, то есть Бог воплотился, Бог стал человеком. Но бывает так, что человек согласен теоретически, формально, он согласен с тем, что Иисус Христос Бог, он как бы не спорит, он это повторяет. Бывает так, что человек просто вырос в христианской среде, где он знает, что нужно такую веру исповедовать. Иначе ты как-то странное впечатление произведешь, на тебя косо посмотрят. Есть масса людей, которые произносили правильные слова, правильные формулы, но при этом не были верующими. Потому что вера, подлинное действие Святого Духа, оно проявляется в еще одном очень важном признаке – в хранении заповедей. Как говорит тот же апостол Иоанн, а что мы познали его, мы узнаем из того, что мы соблюдаем заповеди его. Еще один признак, который нам предлагает святой апостол Иоанн, признак действия Святого Духа в человеке, это любовь. И здесь же у апостола Павла среди плодов Духа первым идет любовь. Итак, подлинная вера, она проявляется во-первых, догматически верном исповедании, во-вторых, она проявляется в хранении заповедей, в-третьих, она проявляется в любви, и это три стороны одного и того же. Когда, если человек претендует на то, что он имеет какой-то духовный опыт, что-то ему открылось, и он при этом не согласен с учением Церкви о Господе нашем Иисусе Христе, значит, его опыт ложный. Если человек, опять же, претендует на некую духовную жизнь, и даже он исповедует правую веру догматически верно, но не соблюдает заповеди, он живет в упорном грехе, его опыт ложный. Если человек вроде ведет приличную вполне жизнь, вроде исповедует все как надо, но не имеет плодов духа, его духовный опыт ложный, его не было. Итак, давайте посмотрим, какой же плод духа. Как мы узнаем, как себя проявляет Святой Дух? Есть некоторые секты, в которых считается, что Святой Дух должен проявить себя в том, что человек начинает там, чудеса творить, исцелять кого-то, говорить на всяких языках. Вот недавно было сообщение, в Соединенных Штатах была такая группа людей, которые для того, чтобы доказать свою веру, брали ядовитых змей. Ну, написано в Евангелии от Марка, будут брать змеи. Вот мы буквально все понимаем, мы вот там буквально по Писанию идем. Вот на этом мы себя брали ядовитых змей и демонстрировали этим свою веру. И, к сожалению, недавно лидер этой общины змея укусила, он умер. Так вот, когда люди ищут действия Святого Духа в каких-то явных сверхъестественных проявлениях, они ищут не там, потому что святой апостол Павел говорит о том, что плоды Духа – это плоды нравственные. Они меняют жизнь человека. Человек начинает вести себя по-другому. Его жизнь меняется. Давайте немножко подробнее рассмотрим, о каких плодах идет речь. Еще раз перечислим их, как они перечислены у апостола. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Первый плод Духа – это любовь. Действие Святого Духа проявляется в любви. Об этом же говорит святой апостол Иоанн, когда он говорит, что всякий любящий Бога должен любить и брата своего, а кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжет, потому что ненавидящий брата своего, которого видит, как же он может любить Бога, которого не видит? Там, где человек яростен, озлоблен, гневен, постоянно ненавидит кого-то, он, увы, не имеет этого дара. Что такое любовь? Иногда говорят о том, что любовь – это такое теплое чувство. И это, нельзя сказать, что совсем неверное. Это, как вам сказать, вот когда мы говорим о том, что такое цветок. Цветок – это такое вот красивое образование на верхушке стебля. Но это образование на верхушке стебля, сам бутон цветка, оно не может существовать без корней, оно не может существовать без стебля этого цветка, оно не может существовать без листьев. Если мы отделим, поставим отдельно этот бутон, он через какое-то время быстро увянет. Любовь проявляется в каких-то эмоциях, но она начинается не с эмоций. Любовь – это определенное решение. Это определенное решение видеть ценность и важность моего ближнего, видеть, что он создан по образу Божию, видеть, что он обладает достоинством и ценностью в очах Бога, что он принадлежит Богу. И любовь проявляется, как нам это Священное Писание говорит, не в переживаниях как таковых, она проявляется в хранении заповедей. Святой апостол Павел говорит, что все заповеди сводятся к одной – люби ближнего своего, как самого себя. Любовь не делает ближнему своему зла, и так любовь есть исполнение закона. Как мне поступать по любви? Тщательно хранить заповеди. И уже здесь мы сталкиваемся с очень серьезным давлением со стороны мира, потому что в мире вокруг нас люди не поступают по любви, и люди не считают нужным поступать. Мы можем, ну, в тех же социальных сетях посмотреть, как люди говорят друг о друге. И мы видим множество попыток унизить, множество оскорблений, множество ненависти, множество злобы. Особенно, когда, вот как сейчас, происходят какие-то политические обострения, какие-то конфликты между людьми. И мы видим очень много озлобленности, очень много гнева. Вот любовь, она уклоняется от ярости, она уклоняется от гнева. Любовь видит в своем ближнем кого-то, кто дорог и ценен, и благо кого очень важно. Мы знаем, что когда вот есть люди, которых мы любим, вот, скажем, члены нашей семьи, мы знаем, как мы к ним относимся. Мы знаем, что они дороги нашему сердцу. И вот один из плодов Духа – это любовь, когда мы начинаем воспринимать всех людей как своих. Мы начинаем воспринимать наших ближних как тех, кого Бог создал и кому Бог желает вечного спасения. В церкви не зря Великим Постом вспоминается память преподобной Марии Египетской, потому что преподобная Мария Египетская – это пример покаяния, это пример женщины очень дурной жизни, которая покаялась перед Богом и обрела святость. И вот мы не знаем ничего о том, насколько у нее там, были ли у нее какие-то близкие друзья, люди, которые они беспокоились, которые были, наверное, опечалены, когда она вела такой несчастный, развратный образ жизни. Но представьте себе, что эта Мария Египетская была бы вашей сестрой или дочерью, кем-то, кто вам дорог. Как бы болело ваше сердце за то, что она ведет себя так дурно, за то, что она себя губит. И как бы вы желали, чтобы она оставила такое поведение, чтобы она обратилась к Богу. Для кого-то это может быть совершенно реальная трагедия, с которой люди сейчас прямо сталкиваются, когда их близкие люди идут куда-то там, путем опасным, путем пагубным, и они хотят, чтобы они обратились. И мы понимаем в этой ситуации, что мы любим человека, и мы в то же время не принимаем то, что этот человек делает.
Oh.
Когда кто-то близкий живет в явном грехе, или там является алкоголиком, является преступником, в тюрьме сидит, понятно, какую скорбь испытывают те, кто его любит, его близкие. И хотя они с глубоким ужасом, с отвращением относятся к тому, что этот человек делает, к тому образу жизни, который он ведет, они продолжают любить его. Они надеются, что он оставит этот пагубный путь. Примерно так же, как вот представьте себе человека, который пьет, и у него есть родные, которые его любят, и они любят его, но они ненавидят водку. Вот точно так же христианин любит людей, даже если эти люди являются грешниками, даже если они являются еретиками, даже если они являются негодяями и преступниками. Это не означает ни в коем случае какого-то компромисса с грехом, но это означает, что человек, который пребывает во грехе, человек, который пребывает в преступлении, в ересе, в заблуждении, он любим Богом, и он любим верными христианами. Потому что христианин видит все в совершенно другой перспективе. Он видит не врага, который ему угрожает. Никто не угрожает нашему вечному спасению, кроме нас самих. Он видит душу, которую нужно спасти. Святой апостол Павел до своего обращения был жестоким гонителем. И Господь избирает именно его быть апостолом язычников. Почему? Потому что очень важно показать, что такой человек может обратиться. Для христианина любой человек, грешный, враждебный, порочный, является тем, кто может стать апостолом Павлом завтра или преподобной Марией Египетской. Любой человек может покаяться и спастись. И самое горячее желание любого христианина по отношению к любому его ближнему – это чтобы он покаялся и обрел вечное спасение. И вот любовь всегда ищет своему ближнему вечного спасения. Всякий раз, когда христианин общается со своим ближним, что-то пишет, что-то говорит, он всегда исходит из того, поможет ли это вечному спасению человека. Потому что Святой Дух делает наше сердце обращенным туда же, куда обращено стремление Бога. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Те люди, которых ненавидят, те люди, которых рассматривают как врагов, они тоже созданы по образу Божию, и Бог хочет, чтобы они покаялись и спаслись. И вот эта любовь идет, конечно, входит в резкое противоречие с тем, что мы привыкли. Мы привыкли, что мы должны ненавидеть каких-то плохих людей, что там нравственное достоинство человека проявляется в том, что он ненавидит негодяев, патриотизм проявляется в том, чтобы ненавидеть там врагов Родины, там политические симпатии проявляются в том, что человек ненавидит политических своих оппонентов. Там, национальное чувство проявляется в том, что человек ненавидит другие нации. Мы к этому как-то привыкли. И вот Слово Божие говорит, нет. Первое проявление Святого Духа – это любовь по отношению ко всем людям, которые созданы по образу Божию. Бог хочет, чтобы все эти люди спаслись. И мы, если мы в этом отношении не противимся Богу, тоже должны этого хотеть. Эти люди могут пребывать в страшном безумии, они могут сами себя гнать прямиком в огонь неугасимый, но желание Бога в отношении этих людей, чтобы они покаялись и обрели вечное спасение. Далее среди плодов Святого Духа перечисляется радость. О какой радости идет речь? Бывает радость, как такое веселье. Вот когда люди громко хохочут или как-то вот бурно выражают свою радость, и иногда она выглядит принужденной. Радость, которую дает Святой Дух, она носит другая, она носит очень мирный, очень спокойный характер. И самые радостные люди, которых я видел вообще в своей жизни, это монахи. Вот, когда я был еще советским школьником, мы росли в атмосфере атеистической пропаганды, и образ монаха, который нам рисовали, это такой мрачный человек, который одет во все черное, он все время помышляет об огне неугасимом, он мрачный, он подавленный, он унылый, и он убивает всякую радость жизни. И потом, когда я прочитал, уже когда я стал приходить к православию, прочитал Авву Дорофея, меня поразило, насколько спокойный, радостный человек. И когда я уже встретил потом живых монахов, меня поразило, насколько это радостные и счастливые люди. Чем они радостные и счастливые? У них там, не знаю, какие-то есть огромные богатства, они ездят на 600-х мерседесах. Нет. У них есть радость, как дар от Святого Духа. Это радость от присутствия Бога. Это радость, которую мы обретаем, когда мы прикасаемся, когда мы уверены в реальности Царства Божия. Когда мы понимаем, что самое важное – это Божье Царство. Что мы, благодаря тому, что мы восприняты в православную церковь, мы являемся наследниками этого Царства. Что впереди у нас бесконечно радостная вечность. И отцветы этой небесной радости ложатся на нашу жизнь здесь и сейчас. Мы знаем, что если мы не свернем с пути спасения, мы окажемся на небесах, и как мы переживаем пасхальную радость, когда мы празднуем воскресение Господа, мы войдем в эту радость полностью. Вот сейчас мы ее предвидим, сейчас мы прикасаемся к этой радости, сейчас мы даем этой радости войти в нашу жизнь и изменить ее. Но мы движемся навстречу этой радости. Мы знаем наше будущее, и оно невероятно прекрасно. Мы знаем, что наше будущее в руках Бога. Люди часто живут очень такой нервной, напряженной, измученной жизнью. Они не знают, что день грядущий им готовит. Они очень боятся, очень многих вещей, они боятся стать жертвой преступников, они боятся потерять работу, они боятся разориться, они всего боятся. И вот Святой Дух дает нам радость о том, что в единственной важной для нас вещи, в нашем вечном спасении, мы можем быть уверены, мы можем знать, что Бог уготовил нам, членам Церкви, мы можем знать, что Бог уготовил для этого мироздания, что победа окажется за Богом в итоге. И мы можем жить этой радостью того дня, когда мы воскреснем и возрадуемся. Слово Божие говорит нам о том, что это наша земная жизнь с ее трудностями, с ее испытаниями, это дорога в Царство Божие. И вот когда мы направляемся куда-то, где мы очень хотим оказаться, где мы будем очень счастливы, мы готовы терпеть какие-то неприятности по дороге. И вот точно так же, как всю дорогу меняет сознание цели, так мы понимаем, что всю нашу жизнь меняет сознание того, что мы движемся навстречу Царству Божию. И поэтому христианин должен быть радостен. И надо сказать, что эта радость, она гораздо глубже, чем просто эмоции, чем просто веселье. Это сложно бывает объяснить, особенно человеку, который находится вне церкви, но больше всего человека приводит к радости именно сокрушение, покаяние и искание милости Божией. когда мы раскаиваемся перед Богом, мы обретаем радость примирения с Богом. И следующий из даров Духа, который упоминается у апостола, это мир. Любовь, радость и мир. О чем здесь идет речь? Что такое вообще мир? В современных языках слово «мир» означает отсутствие, отсутствие боевых действий, отсутствие вооруженного конфликта. Но в библейском словоупотреблении слово «мир» оно гораздо больше. Вот в древнееврейском языке, на котором написан Ветхий Завет, это слово «шалом», которое означает не только мир, но и благословение, правильные отношения с Богом и ближними. Вот представьте себе, что я разругался с каким-нибудь моим родственником, и мы друг с другом не общаемся. Мы не деремся, мы там друг друга не пакостим активно, никаких мы мер против друг друга не предпринимаем, не подаем друг на друга в суд, мы просто друг друга старательно игнорируем. Между нами есть мир в смысле отсутствия каких-то конфликтных действий, но между нами нет шалома в смысле правильных отношений. И вот мир, о котором говорит апостол, это не просто отсутствие вражды, это правильное отношение с Богом и ближними. Тот же апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, 1 стих 5 главы, он говорит: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Человек, который пребывает в грехе, пребывает в нераскаянии, он враждует нам Бога. Он пребывает в противлении Богу. Он не хочет повиноваться Богу. Он сам себя мучает и терзает тем, что он не хочет повиноваться Богу. Он свою жизнь выстраивает как угодно, но не сообразуясь с Божьими заповедями. И этот человек тяжело терзается. Он является врагом и Богу, и самому себе. Он разрушает свою жизнь и жизнь своих ближних. И вот один из даров Святого Духа – это мир. Когда человек приходит к Богу с покаянием и обретает мир, он примиряется с Богом. С Богом примиряется как с Владыкой, с Господом. То есть жизнь христианина – это жизнь в послушании Богу. Мы понимаем, что мы не сами себя создали. Мы созданы Богом, мы созданы для Бога, и мы будем полностью и абсолютно и вечно счастливы, когда мы полностью покоримся Богу. И до тех пор, пока мы этого не делаем, до тех пор, пока мы делаем вид, что мы сами себе хозяева, мы пребываем в противлении. Для очень многих людей это немножко странно кажется, потому что все привыкли, что ну вот, я свободен, это значит, я принадлежу самому себе. Я моей жизнью могу распоряжаться, как хочу. Так вот, это неправда. Это губительная неправда очень часто. Потому что, когда люди говорят о том, что они сами себе принадлежат, они обычно делают какие-нибудь глупости и гадости. На самом деле мы принадлежим Богу. Ни одна клетка моего тела не принадлежит мне, она все сотворено Богом. Все функционирует, все это существует, я дышу, потому что Бог дает мне воздух, чтобы дышать. Я существую только потому, что Бог поддерживает меня в бытии. И примириться с Богом значит признать, что у моей жизни есть хозяин, это не я. Это Господь наш Иисус Христос. Жизнь каждого из нас полностью принадлежит Иисусу Христу. И когда мы покоряемся воле Божией, когда мы признаем, что мы больше не хотим принадлежать себе, мы хотим принадлежать Иисусу Христу, мы обретаем мир в смысле спокойствия. Есть очень известная и постоянно цитируемая фраза в Библии, в книге пророка Исаии: «Нет покоя нечестивым». Нечестивым же нет мира, говорит Господь Бог, ну, в разных там вариантах одна и та же мысль повторяется, что человек, который противится Богу, не может успокоиться. Он не может обрести мир. Человек, который покоряется Богу, он принимает свое место, он принимает то, что с ним происходит. Человек, который, скажем, беден, и он неимущий, и он противится Богу, и он злится, и он гневается, и он говорит, вот как же так, вот воры, мерзавцы там понастроили себе виллу где-нибудь там на теплых берегах, там все украли. И от его этих мыслей, конечно, никому не хуже, вот тем людям, которых он ненавидит. Он сам себя мучает, сам себя терзает. А человек, который покоряется промыслу Божию, он говорит, вот мне Бог так судил для моего блага и для моего спасения иметь то, что я имею, и не иметь того, что я не имею. И слава Богу. И такой человек живет мирно, спокойно, довольно и гораздо лучше даже здесь, на земле, чем человек, который пребывает в горе и постоянно терзается из-за того, что у него чего-то нет. Речь идет также о мире между людьми. Вернее, о мире по отношению к другим людям. Падший человек конфликтен. Люди постоянно между собой грызутся. Причем по самым разным поводам. Вот чуть выше мы читали, что плоды плоти – это ссоры, зависть, гнев, распри и разногласия. И людям кажется, что они между собой грызутся из-за каких-то очень важных, даже священных причин. Люди готовы друг друга съесть по самым разным поводам. И людям кажется, что это важные поводы. На самом деле это не так. Никакие они не важные. Это иллюзия, это заблуждение. Нет такого важного повода, чтобы ненавидеть своего ближнего. Христианин имеет мир с Богом, и поэтому он имеет мир в отношении других людей. Не испытывает гнева, ярости, не кидается в драку, потому что самое важное, что ему нужно, это отношение с Богом у него есть. И поэтому христианин долготерпелив. Что такое долготерпение? Есть такая известная монашеская шутка, что начинается, когда у монаха кончается терпение. Начинается долготерпение. И долготерпение – это, понятно, вот терпение, которое превышает обычные человеческие рамки, обычные человеческие пределы. Под долготерпением обычно имеется в виду под терпением три близкие, но чуть-чуть разные вещи. Первое терпение – это способность мужественно претерпевать какие-то неприятности. Способность претерпевать боль, страдания, досаждения и не отступать от своего. Например, когда христианин подвергается гонениям и преследованиям за свою веру во Христа. И мы часто находим в Священном Писании, когда говорится о том, что долготерпение – это то, что проявляют христиане перед лицом гонений. У нас сейчас, слава Богу, гонений нет. Есть только то, с чем могут сталкиваться отдельные христиане, так сказать, частным порядком. На уровне государства нет гонений. Ну вот, например, я переписываю с православным священником, отцом Иоанном Танвером, из Пакистана. И там вот христиане сталкиваются с настоящими гонениями. Там быть христианином опасно. Там христианина могут обыденно обвинить там, в оскорблении ислама и убить. То есть могут повесить по закону, а может его толпа растерзать. И недавно Иоанн Танвир там столкнулся с такой опасностью. Двух людей из его общины обвинили в богохульстве, и уже дело шло там, к тому, что к очень плохой, в общем-то, развязке, но, к счастью, местные мусульманские лидеры, они оказались люди вполне миролюбивые и призвали свою паству ничего не предпринимать, и как-то все это удалось замять, удалось, все это кончилось, ничья кровь не пролилась, все это кончилось мирно. Но для человека быть христианином в такой обстановке, в таком окружении – очень сложно, и это требует огромного долготерпения. И вот, когда читаешь о христианах, которые живут в таких условиях, когда быть христианином чрезвычайно опасно просто, начинаешь понимать, как мелко выглядят все наши досаждения. Вот мы можем совершенно безопасно ходить в церковь, мы можем безопасно молиться, можем безопасно исповедовать имя Христово. Какое-то время назад это было не так в нашей стране, и это не так в многих странах других. Другое значение слова «терпение» – это способность человека упорно трудиться там, где это не приносит быстрого материального или эмоционального вознаграждения. В этом смысле святой апостол Иаков сравнивает жизнь христианина с трудом земледельца. Святой апостол говорит: «Так, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». В самом деле, выращивание урожая – это долгий и очень трудоемкий процесс, который требует видеть перспективу, по крайней мере, на год. Вот, духовная жизнь, она требует терпения. Человек может молиться и не видеть, чтобы что-то менялось. Но на самом деле что-то меняется на глубине, на которую человек пока не видит. Но это неизбежно происходит, когда человек упорно трудится для Бога, это обязательно приносит плоды. В-третьих, терпение – это способность благодушно, не гневаясь и не раздражаясь, переносить огорчение со стороны других людей. Как пишет святой апостол Павел в послании к Ефесянам, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Терпеливый человек упорно делает свою работу и держится того, что он принял держаться, несмотря на все давление, которое на него оказывается, как извне, со стороны людей, которые его преследуют, оскорбляют, провоцируют или соблазняют, так и изнутри, со стороны его собственной лени, уныния, гнева или страха. Во время Второй мировой войны и страшных бомбежек Британии английские власти выпустили знаменитый плакат, на котором было написано «Keep calm and carry on», то есть «Сохраняй спокойствие и продолжай делать свое дело». Христианин – это тот, кто сохраняет спокойствие и продолжает делать свое дело. Он продолжает служить Господу, несмотря ни на что. Терпение предполагает, что у человека есть какое-то дело, которое он считает важным, и которое он намерен совершать, несмотря на все, что его будет сбивать. Святой апостол Павел проявлял глубочайшее терпение во всех трех аспектах, потому что он осознавал, что ему верено самое важное дело на свете. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И мы знаем, что по-человечески терпение, оно кончается быстро. Вот нас раздражают другие люди. У нас опускаются руки, когда мы сталкиваемся с какими-то препятствиями. Мы испытываем раздражение и гнев. Мы сталкиваемся с враждебностью, и нам хочется отступить. И поэтому мы нуждаемся в долгом терпении, в сверхъестественном даре Святого Духа. И мы должны в молитве, приступая к таинствам Церкви, искать этой помощи Святого Духа, потому что тогда мы ее обязательно получим. Мы должны быть долго терпеливы. И дальше святой апостол Павел говорит об еще одном плоде Святого Духа. Это благость. Христианин благостен. Он не гневается, он не раздражается. Он благостен ко всем. И дальше идет милосердие. Что такое милосердие? Это слово, которое говорит, в общем-то, о двух вещах. О помощи тем, кто в этой помощи нуждается, и о готовности прощать тем, кто согрешил против нас. Милосердие можно проявить по отношению к преступнику и по отношению к нищему. Немножко разные оттенки, но в обоих случаях речь идет о том, что мы готовы уступить что-то свое. Представьте себе, что у вас есть автомобиль, и я вот там напился, ругался, сломал деревцо, и помимо прочих своих безобразий сжег этот ваш автомобиль. И вы вправе стребовать с меня через суд его полную стоимость. Вы, конечно же, в своем праве. И если вы так поступите, никто вас не упрекнет. Но вы можете великодушно простить, и тогда вам придется нести этот расход. И вот милосердие – это когда мы чего-то лишаемся, когда мы от чего-то отказываемся ради нашего ближнего. Святой преподобный Исаак Сирин говорит о том, что такое милость. Это его знаменитое слово, которое мы вот сейчас процитируем. Вот что он говорит. «И что такое сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились они и были помилованы. А также о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу». Милосердие простирается на людей, которые не имеют на это права. И вот это важно очень отметить. Когда вы оказываете людям должное, заслуженное, когда вы любите хороших людей, это не милосердие, они и так это заслужили. Милосердие – это то, что оказывается людям недостойным. И иногда люди гневаются, ругаются, и говорят о том, что человек, на которого они так злы, человек дурной и недостойный. Конечно, он дурной и недостойный. Вот милосердие, оно как раз обращено к людям дурным и недостойным. Оно не обращено к людям, которые и так заслужили. И дальше апостол говорит о вере. Вера – это плод Святого Духа. Мы не можем веровать без помощи Святого Духа, как говорит святой апостол в другом месте. Никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вера – это не просто некий набор догматически правильных убеждений, хотя они абсолютно необходимы. Вера – это сердечное упование на Бога. Как говорит святой Феофан Затворник в толковании на послании к римлянам, веровать – значит утверждаться во Христе верою, силою веры во Христа исполняться таким же чувством уверенности, которым исполнен человек, который находится на крепком утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога, веря, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. Вера, как сердечное доверие Богу, есть от Святого Духа. И дальше идет кротость. Что такое кротость? Это качество, противоположное добродетель, противоположная ярости и гневу. Вот кроткий человек – это человек, который мягко, благожелательно, терпеливо реагирует на ситуацию, которая другого человека приводит в ярость и гнев. И это очень непопулярная добродетель была в античном мире, и она непопулярная сейчас. В античном мире кротость вообще не считалась добродетелью, потому что если тебя раздражают, а ты вместо того, чтобы тут же отхватить обидчику голову, это значит, кротко претерпеваешь, то это значит, что ты просто слабак. Это значит, что ты просто не можешь дать отпора. Это значит, что ты просто сейчас тебя ногами затопчут, и будешь ты там рабом. На тебя будут вот возить. И это такое отношение к кротости, оно до сих пор возникает, и людям кажется, что признак силы, признак независимости – это такая гневливость. Иногда, как говорят, там, готовность отстоять свою честь, как какой-нибудь такой дуэлянт. Но на самом деле кротость, уклонение от ярости и гнева – это одно из проявлений Святого Духа. Человек, который не гневается, который не приходит в ярость – это человек Божий. Кротость – это способность пребывать в мире, пребывать в покое, когда человек сталкивается с тем, что другого на его месте привело бы в ярость. И мы должны искать этого плода, потому что в мире очень много ярости, очень много агрессии, очень много желания доказать, что я круче. И вот кротость – это добродетель, которая выводит человека из вот этого состязания за то, кто круче, там, кто самая большая горилла в этом стаде. И последний среди плодов духа перечисляется воздержание. Воздержание – это способность обуздывать свой аппетит, способность контролировать свои стремления, причем не только телесные, но и душевные какие-то порывы. Контролировать свой гнев, ярость, раздражение, контролировать свою жадность, контролировать какие-то свои желания и хотения. И эту способность их контролировать нам дает Святой Дух. Воздержание позволяет человеку быть хозяином над своей жизнью, над своими страстями, над своими устремлениями. И эту способность быть хозяином, быть владыкой нам дает Бог. Потому что так часто бывает, что человек сам несчастен со своими страстями. Ему самому плохо, ему самому стыдно, ему самому отвратительно. Он сам от своего невоздержания страдает и испытывает глубокий стыд и клянется, что он больше так не будет себя вести, а потом опять срывается. И вот Святой Дух, он дает дар воздержания, когда человек способен уклониться от того, что причинит ему вред, ему или другим людям, если он последует. И особенно установленные церковью посты, они должны помочь нам приобрести этот дар воздержания. Когда мы в чем-то себя утесняем, когда мы в чем-то отказываем своему желудку, мы через это учимся воздерживаться и контролировать свои порывы, свои страсти вообще. И обо всем этом святой апостол говорит как о плодах Духа. Нет, не как о плодах просто чисто человеческих усилий, но как о плодах Святого Духа. Потому что здесь речь идет не только о таком нравственном наставлении, что поступайте вот так. Речь идет о том, что мы должны открыться спасительной силе Божией. А открываемся мы этой спасительной Божией благодати в церкви. Поэтому очень важно, чтобы мы непрестанно молились и усердно приступали к богослужениям и также приступали к таинствам нашей Святой Православной Церкви, в которой Господь усмотрел все необходимое и достаточное для нашего спасения. Но время мое подошло к концу. До свидания, всего хорошего. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.